«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Десять лет назад в Москве произошел первый масштабный террористический акт. Почему сегодня о взрыве жилого дома на улице Гурьянова почти никто не вспоминает? Прокуратура проверяет действия компании «Русгидро» при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Правда ли, что оборудование станции было изношенным? Россия опустилась в мировом рейтинге конкурентоспособности сразу на 12 позиций. Что это означает? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 8 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. 10 лет назад, в ночь с 8 на 9 сентября, на юго-востоке Москвы в 9-этажном жилом доме по улице Гурьянова произошел взрыв, в результате которого погибли более 100 человек. Уже на следующий день некоторые российские политики стали утверждать, что к трагедии причастны чеченские боевики. А 30 сентября 1999 года началась контртеррористическая операция на Северном Кавказе, получившая неофициальное название «Вторая чеченская война». У микрофона «Свободы» Олег Кусов.
Террористы заложили бомбу в подвале. Погибли 106 человек. На следующий день после взрыва дома по улице Гурьянова прозвучали заявления российских официальных лиц о том, что ко взрыву причастны чеченские боевики. В российских городах стали создаваться народные дружины. Жители многоэтажек установили ночные дежурства. Начались преследования чеченцев в Москве и в других городах страны. Взрыв московских домов положил начало новому этапу противостояния между федеральным центром и ичкерийскими повстанцами. Так считает главный редактор интернет-издания агентура.ру Андрей Солдатов.
Вторая чеченская война уже совсем не походила на первую, в том числе и люди были не совсем уже те, и не совсем, скажем так, цели у повстанцев были немножко другие. Конечно же, и такая экстремистская, исламистская тема, она стала намного ярче, и появились группы, которые были готовы проводить теракты за пределами Северо-Кавказского региона, считая, что это окажет больше влияния на людей, которые принимают решения в Кремле. И, в общем, после этого началась эта волна, которая, и как мы знаем, и в 2002, и в 2004 году не ограничивалась только подрывами, но и использованием шахидов, и заход заложников, и так далее.
Политолог Тимур Музаев напоминает, что причастность чеченцев к взрывам домов в Москве до сих пор никто не доказал.
Версия чеченского следа, которая поддерживалась официальной пропагандой, использовалась для пиара войны, практически лопнула сразу же после того, как были предприняты шаги по расследованию. Во-первых, никаких чеченских террористов, участие во взрывах домов не были обнаружены. Было названо несколько фамилий, в общем-то, тюркских. Никаких чеченцев там обнаружено не было. Да и то, вот, лица, обвиненные в причастности к терактам, в общем, так и не были найдены, и до сих пор не установлено, кто эти теракты организовал. А инцидент в Рязани, когда сотрудники ФСБ были задержаны во время минирования домов, в общем-то, еще более подмыл версию о чеченском следе взрывов, которые в это время происходили. Понятно, что взрывы были выгодны военной партии, и военная партия, которая ратовала за ужесточение политики на Кавказе и за возобновление военной операции в Чеченской республике, она на всю катушку использовала эти взрывы и активно внедряла в сознание людей версию о чеченском следе, о необходимости, значит, нанесения удара по Чеченской республике. Такое впечатление, что первые московские теракты, они просто открыли дорогу террористам и как бы подтолкнули террористов к проведению демонстративных показаний. Акций. Интересно, кто воспользовался этой волной террористических актов. Понятно, что ни чеченцы, ни так пресловутые как бы ваххабиты, прочие полумифические организации, которых обвиняли в теракте, не причастны к волне терактов и просто были не способны организовать столь масштабные действия в самом центре Российской Федерации. На это способны лишь организации, имеющие ресурсы и силы. Что касается Нурдоста, до сих пор никто не мог дать внятного объяснения, как люди вооруженные огромным количеством огнестрельного оружия смогли передвигаться по центру Москвы и захватить целое здание. Тем более, что возникали версии о связях главаря этой террористической группы с какими-то федеральными структурами.
Это было мнение политолога Тимура Музаева. В январе 2004 года Мосгорсуд приговорил россиян Адама Декушева и Юсуфа Крымшамхалова к пожизненному заключению. Они были признаны виновными в совершении терактов в Москве и Волгодонске осенью 1999 года. Оба они были жителями Карачаева-Черкесии. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Теперь послушаем архивные записи «Свободы». Вечерний информационный эфир 9 сентября 1999 года.
Liberty Life.
Свобода в прямом эфире.
При взрыве дома на юго-востоке Москвы погибло более 20 человек, десятки пострадавших в больницах. В Новолакском и Буйнакском районах Дагестана продолжается война. Репортажи специальных корреспондентов «Радио Свобода» из района боевых действий. Эти и другие темы в заключительном выпуске программы «Liberty Life. Свобода» в прямом эфире за 9 сентября. В России может быть объявлен траур в связи со взрывами жилых домов в Москве и Буйнакске. Об этом заявил мэр столицы Юрий Лужков. Рассказывает Мумин Шакиров.
Взрыв на улице Гурьянова произошел в полночь, когда большинство жителей дома находились в своих квартирах. В одно мгновение рухнули два подъезда девятиэтажного дома. Ударная волна была настолько мощной, что оконные рамы вылетели не только в этом здании, но и в жилом доме напротив. Там также погибли люди. Бетонные глыбы и обломки разлетелись на десятки метров. В радиусе 200 метров от места взрыва выбиты стекла во всех домах. О том, что ощутили жильцы квартир в момент мощного хлопка, рассказывает свидетель трагедии, сотрудник завода «Кристалл» Лидия Грачева.
Жуткий взрыв. Меня подняло на диване. Муж кричал в другой комнате. Нас, говорит, взорвали. Дом взорвали наш. Вставай скорее. Он никак не мог понять, проснуться. Вот в ППХ, что можно было, как была в ночной рубашке, в халате, по дороге со стула, что взяла все. Мы ничего не взяли с собой. Мы выбежали, боялись, что вдруг начнет все рушиться. Дальше будет взрываться, потому что если перекрытие, там лестница разрушится, как мы можем спуститься с 9-го этажа? Никак. Мы выбежали с ним, вот соседка в числе первых, она вообще дочь разбудила за руку, больную дочь вывела. Я вот мужа вылетели, все.
Первыми спасать жильцов начали люди из соседних домов. Спустя четверть часа их заменили пожарники. Всего из завалов было спасено более 150 человек. После того, как рухнули два подъезда, на месте развалин начался сильный пожар, который затруднял работу всех специальных служб, которые прибыли на место трагедии. В течение получаса спасатели эвакуировали всех жильцов. Их разместили в соседнем кинотеатре «Тула». Часть людей отвезли в гостиницу завода АЗЛК. Но большинство пострадавших до сих пор не покидают место трагедии, говорит потерпевшая Ольга Воронова.
Нам никто ничего не объяснил. Нам говорят, что сейчас идут работы, и людей вытаскивают из-под обломков. Ну, трупы. А как с нами? Говорят, дня через три. Вот на мне все чужое, вообще голые, раздетые, ни денег, ни документов. Когда нас будут пускать? Чего? Куда нас спасили? Гостиница нас, естественно, не устраивает. Должна же быть какая-то нормальная жизнь. Мы же не повинны, что это такое вообще случилось. Москва получается как зона боевых действий. И я так думаю, наверное, что такая ерунда будет до января месяца, пока эти выборы не пройдут. Лично я так думаю. Потому что запах был не газа явный.
О том, как начали действовать спасатели в первые минуты после взрыва, рассказывает заместитель начальника пожарной охраны города Москвы Виктор Клинкин.
Работа, конечно, будет продолжаться довольно-таки долго. Тех, кто был на поверхности, уже вытащили, спасли. Первое пожарное подразделение, которое прибыли, естественно, запросили дополнительные силы. К месту было вызвано порядка 10 подъемных механизмов, коленчатые подъемники и автолестницы. И с их помощью спасали людей из оконных проемов, из тех помещений, куда невозможно было попасть по маршевым лестницам. А там, где еще остались маршевые лестницы, была возможность спустить по маршевым лестницам.
Начальники из МЧС и сотрудники ФСБ, которые руководили спасательными работами, неохотно комментировали случившееся. Вначале рассматривали версию взрыва газа. Однако большинство тех, с кем мне пришлось беседовать на эту тему, говорили о теракте. Утром один из спасателей МЧС сказал об этом определенно.
На взрыв газа, конечно, не похоже. Скорее всего, теракт. Ну, потому что пахло серый порох. Типичный запах от взрыва авиационной бомбы.
Сегодня эта версия получила свое развитие. Вначале об этом говорил на пресс-конференции Юрий Лужков, который рассматривал вариант теракта как главный. К вечеру заместитель начальника Центра общественных связей ФСБ России Владимир Ставицкий сообщил, что выявлен круг лиц, возможно, причастных ко взрыву. Он отметил, что составлены фотороботы подозреваемых. По его словам, результаты первого анализа собранных на месте происшествия материалов дают основания полагать, что взорвались либо промышленные взрывчатые вещества мощностью от 300 до 400 килограмм тротилового эквивалента, либо большой объем пиротехнического состава. Однако сотрудники ФСБ продолжают активно разрабатывать все версии взрыва. В полдень в агентство «Интерфакс» позвонил неизвестный и заявил о взаимосвязи между взрывами на Манежной площади и на улице Гурьянова с бомбардировками российской авиации территории Чечни и Дагестана. Однако некоторые политики в Москве рассматривают другие параллели. Лидер движения в поддержку армии Виктор Илюхин выдвинул версию, что взрыв в районе Печатники имеет отношение к предвыборной кампании. В своем заявлении он намекает о привязке Кремля к происшедшему. Юрий Лужков незамедлительно отреагировал на его слова.
Я абсолютно исключаю связь этого возможного террористического акта
с предвыборной ситуацией в России и в Москве. Я бы не советовал воспринимать так серьезно. Я сейчас прочитал это заявление Илюхина, в котором он между строчками говорит о каком-то, по крайней мере, привязывании Кремля к всему тому, что происходит. Я категорически отвергаю даже саму мысль о каких-то такого рода связях.
Мэр Москвы не исключает, что в стране будет объявлен траур в связи со взрывами в столице и в городе Буйнакске. Специалисты обследуют состояние двух зданий, которые подверглись разрушениям. Если будет принято решение, что они непригодны для жилья, то московское правительство готово выделить из своего жилого фонда 285 квартир. Сейчас городские службы проводят остекление всех соседних домов. Пострадавшие не останутся под открытым небом, пообещал Юрий Лужков на брифинге в мэрии. Спасательные работы, по всей видимости, будут продолжаться всю ночь, так как под обломками могут находиться люди.
Рассказывал наш корреспондент Мумин Шакиров. Москва, да и вся Россия переживают сейчас настоящий шок, и если версия о террористическом акте, о которой говорят все с большей степенью вероятности, подтвердится, то станет очевидным, что война в России идет не только на Северном Кавказе.
Это были архивные записи «Свободы», вечерний информационный эфир 9 сентября 1999 года. В 2002 году, после целой серии террористических актов в России, еще до Дубровки и Беслана, но уже после событий 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, Владимир Ведрашко, ныне обозреватель «Радио Свобода», написал для журнала «Fletcher Forum of Foreign Affairs» статью под названием «Россия. Для стабильности государства нет прочных оснований». Кажется полезным сегодня вспомнить основные положения этого текста.
В сентябре 2001 года, под впечатлением взрывов домов в США и реакции американцев на трагедию, я попробовал проанализировать отклик россиян на трагические события 99-го. После взрыва на Манежной площади 31 августа погиб один человек и десятки ранены. В независимой газете 2 сентября появилось интервью директора ФСБ Николая Патрушева. Корреспондент спросил, будут ли предприняты дополнительные меры безопасности. Патрушев ответил, они принимались в связи с 1 сентября, началом учебного года. Из-за взрыва в торговом комплексе на Манежной площади продолжать эту работу в каком-то более напряженном режиме пока оснований нет. Население хранило спокойствие. Когда 4 сентября в Буйнакске в воздух взлетел жилой дом, это также не произвело потрясения в обществе. 64 погибли, 23 из них дети, так ведь конфликтный же регион. Все нормально. В ночь с 8 на 9 сентября норма была увеличена. В Москве на улице Гурьянова взорвали жилой дом, убиты 100 и сотни ранены. На следующий день премьер-министр Владимир Путин улетел на форум в Новую Зеландию. Он не отменил поездку, как бы подтвердив, ситуация в пределах нормы. 100 убитых – не национальная трагедия. Тогда норму повысили еще. 13 сентября, в день траура по погибшим жильцам дома на Гурьянова, взрыв на Каширке. 124 погибших. И, наконец, чтобы эту норму сделать нормой, 16 сентября в Волгодонске взорван дом, два десятка погибли, десятки ранены. 21 сентября журнал «Итоги» писал, «До взрыва на Каширском шоссе власти не предпринимали действий, выходящих за пределы рутины, но и общественность на пассивность властей реагировала вяло. Представим себе, что нью-йоркские башни-близнецы были бы взорваны с интервалом в несколько дней. Может ли американец вообразить, что после первого взрыва власти не предприняли бы никаких действий, выходящих за пределы рутины? А может ли американец представить себе, что после первого взрыва общественность вяло реагировала бы на обычную пассивность властей? Эти вопросы и подразумевающиеся ответы помогли мне тогда лучше понять уникальную, не поддающуюся нормальным представлениям о гуманизме природу российского населения. Можно, конечно, говорить о чертах российской власти, но власть – это лишь часть населения. Действия власти санкционируются населением. И все, что происходило за последние 10 лет, это всего лишь воля самих российских избирателей и налогоплательщиков.
Владимир Ведрашко, статья для журнала «Fletcher Forum of Foreign Affairs». Параллель 90-х и нулевых годов, 10 лет назад, произошел взрыв в жилом доме в Москве на улице Гурьянова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему так противоречат ставшей известной независимой газете тезисы посланий президента и премьера? Об этом говорим с политологом Игорем Семенихиным и философом Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 8 сентября. Счетная палата России еще 2 года назад предупреждала о том, что оборудование на Саяно-Шушенской ГЭС изношено на 85%. Об этом сегодня в Барнауле заявил глава ведомства Сергей Степашин. По его словам, если бы тогда нашли средства на замену оборудования, большого количества жертв во время аварии 17 августа удалось бы избежать. В компании «Русгидро» отмечают, что проверки счетной палаты российских ГЭС – это ежегодная практика, и по всем сделанным замечаниям всегда принимаются необходимые меры. Следственный комитет при Государственной прокуратуре Российской Федерации проводит сейчас проверку действий «Русгидро» в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. Об этом комплексе проблем корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Глава счетной палаты Сергей Степашин заявил, что 2 года назад, после проверки Саяно-Шушенской ГЭС, его ведомство предупредило об износе ее оборудования на 85%. По словам Степашина, представление об этом было направлено в правительство и Генеральную прокуратуру. Ответ, как заявил глава счетной палаты, был следующий. «Это акционерное общество, вот пусть за счет акционеров там все и восстанавливают». Конец цитаты. Официальный представитель компании «Русгидро» Евгений Друзяко пояснил в интервью «Радио Свобода», что счетная палата проверяет российские ГЭС ежегодно, и все выявленные нарушения немедленно устраняются.
Проверка счетной палаты деятельности нашей компании – это регулярная практика, которая осуществляется каждый год. Соответственно, счетная палата делает ряд замечаний, которые устраняются, и отчет об этом направляется в проверяющие инстанции. Все то же самое было сделано по результатам той проверки, о которой сейчас идет речь.
Там шла речь о 85% технологического износа. Какие были приняты меры?
Есть комиссия, которую возглавляет руководитель Ростехнадзора господин Кутин. Она занимается выяснением технических причин произошедшего. И есть, соответственно, Следственный комитет при Генпрокуратуре, который тоже разбирается в причинах произошедшего по своей линии.
Российские экологи давно отмечают, что российская энергетика в силу многих причин остается одной из самых закрытых отраслей. В связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС защитники природы и представители научной общественности предлагают крупным российским компаниям сотрудничество, но ответа пока не получили. Говорит руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников.
Наше экологическое движение российское уже, пожалуй, больше 2 лет так или иначе устанавливает диалог с энергетическим сектором страны. Начали эту работу еще с РАО ЕС. Потом, когда она была реформирована год назад, мы пытаемся продолжить этот диалог с преемниками, дочерними компаниями и с Минэнерго. Но, надо сказать, что последний год этот диалог немножко буксует. Но мы в любом случае будем его продолжать. Первое – это стратегическое обсуждение совместно с общественностью стратегических документов развития энергетической отрасли страны. Как раз сейчас недавно была одобрена энергетическая стратегия, к сожалению, без широкого общественного обсуждения. Второе направление – это действительно повышение безопасности, в первую очередь, опять же, экологическое, мы говорим про свою компетенцию, безопасности энергетических объектов. И тут у нас после трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС только усилилась позиция, что такие гигантские, крупные плотины, которые во всем мире признаны как, в общем-то, скорее зло, чем добро, должны быть исключены из генеральной схемы развития. И мы сейчас ведем активную кампанию, пытаясь убедить, вот на примере развития, опять же, Венкеева гидроузла, что такие проекты реализации недопустимы.
Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что авария на Саяно-Шушенской ГЭС – это очередной серьезный сигнал о том, что российская гидроэнергетика нуждается в серьезном реформировании. Оборудование на большинстве ее объектов действительно не менялось несколько десятилетий.
Счетная палата по определению не должна заниматься состоянием технических агрегатов и узлов каких-либо государственных учреждений и предприятий. Это дело для технического надзора. Дело счетной палаты – следить, как тратятся деньги налогоплательщиков в государственных предприятиях. Так что, когда мы говорим про конфликт между счетной палатой и Русгидро, то здесь, конечно, не обходится без политики. Скорее всего, господин Степашин просто использует этот момент для того, чтобы сказать, а ведь мы предупреждали, и таким образом приподнять свой личный рейтинг, что, вообще говоря, говорит о некотором обострении политической борьбы в верхах. И совершенно отдельная проблема, как мне кажется, это действительно техническое состояние энергетики, да и не только энергетики, которая остро нуждается в инвестициях. Если у нас большая часть электроэнергии производится за счет тепловой генерации, порядка 70%, то, собственно говоря, насчет тепловой генерации проблем и нет. Благодаря многократно проклятым реформам Чубайса, тепловая генерация обеспечивает страну необходимым количеством электроэнергии. Что касается гидроэнергетики, то это несколько самостоятельная такая часть и в РАО, собственно говоря, ЕС, и вообще в российской энергетике. Там проблемы тоже весьма серьезные. сложные, потому что последние три десятка лет практически ничего нового там не делалось, кроме, опять же, Бурейской ГЭС, которую построил Чубайс. На прежних старых советских еще электростанциях оборудование не менялось десятилетиями. Государству не хватает денег даже как следует содержать своих пенсионеров, военнослужащих и многих других государевых людей. А частный бизнес не очень-то спешит инвестировать в гидроэнергетику, потому что не очень понятные перспективы прибыльности. А после того, как Владимир Владимирович Путин пообещал у энергетиков из желудка прибыль достать и бедным раздать, охотников вкладываться в энергетические проекты заметно поуменьшилось. На радикальную перемену рассчитывать не приходится, просто не хватает денег. Ну, представьте себе, на ремонт одной только вот этой сломавшейся станции по самым скромным подсчетам нужно 1,5 миллиарда долларов. А за 1 миллиард был построен весь комплекс Бурейской ГЭС. То есть практически отремонтировать вот эту Саяно-Шушенскую ГЭС и построить новую – это задача, сопоставимая по масштабам.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Эксперты предполагают, что на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС потребуется от 3 до 5 лет. Авария, которая произошла 17 августа, унесла жизни 73 человек. Двое до сих пор числятся пропавшими без вести. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 8 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. Россия опустилась в мировом рейтинге конкурентоспособности сразу на 12 позиций. Что это означает? Борис Немцов представил доклад о деятельности Юрия Лужкова на посту мэра Москвы. Виктор Ющенко утверждает, что завершено следствие по делу о его, Ющенко, попытке отравления 5 лет назад. Об этом мы поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
10 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова.
Комментарии экспертов.
КД «Авиа» прощально машет крылом.
В блогах «Свободы».
Живой журнал открывает политический сезон открытыми письмами.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Назрань установлены личности боевиков, убитых в ходе спецоперации. Боевиков блокировали в центре города. Один был убит на месте, другой, пытаясь скрыться, захватил маршрутное такси с пассажирами. В перестрелке взорвалась находившаяся у него граната. Боевик погиб. В Москве в ночь на среду пройдет акция памяти погибших в результате теракта на улице Гурьянова 10 лет назад. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в 23 часа 58 минут в момент взрыва жилого дома будет объявлена минута молчания. В абхазском городе Гали безрезультатно завершилась встреча между делегациями Грузии и Абхазии по ряду вопросов гуманитарного и военного характера. Переговоры проходили при участии представителей ООН, ЕС и командования российских войск. Российские следователи не обнаружили запрещенных грузов на судне «Арктик Си», загадочное исчезновение и обнаружение которого породило множество слухов. Как сообщил Следственный комитет при прокуратуре, на сухогрузе были древесина и пиломатериалы. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг появившееся в СМИ предположение о том, что на борту «Арктик Си» могли находиться зенитно-ракетные комплексы С-300. Четверо военнослужащих США погибли сегодня при взрывах в Ираке. По сообщению командования, взрывы произошли на севере Ирака и в Багдаде. На пути патрулей сработали мины. Президент Афганистана Хамид Карзай преодолел на выборах главы государства порог в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. После подсчета примерно 90% бюллетеней у Карзая чуть более 54% голосов. Между тем, на сотнях участков результаты голосования будут пересмотрены из-за нарушений. В Иране закрыт офис влиятельного оппозиционного лидера Мехди Каруби. По словам пресс-секретаря партии Каруби, на которого ссылаются местные СМИ, сегодня офис опечатали по распоряжению прокурора Тегерана.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 8 сентября. Россия опустилась в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума с 51 на 63 место. Основными факторами, препятствующими развитию бизнеса в Российской Федерации, участники опроса считают коррупцию, неэффективность государственного аппарата и налоговой системы. Самой конкурентоспособной страной мира признана Швейцария, опередившая США, которые опустились на второе место из-за, я цитирую, ослабления в финансовых рынках и макроэкономической стабильности. Рассказать о методике составления рейтинга и прокомментировать его я попросил экономического обозревателя «Радио Свободы» Сергея Синицкого.
Всемирный экономический форум существует с 1971 года. Первый рейтинг был представлен в 1979 году, и сначала это были 15-20 стран Европы. В этом году, в рейтинге этого года, уже 133 страны мира.
По каким критериям или группам критериев определяется место той или иной страны в рейтинге, и как именно собирается информация по отдельным странам?
Вся информация получается исключительно из открытых источников. Второй пласт информации – это результат специально подготовленных опросов менеджеров различных компаний, которые работают в тех или иных странах. Для того, чтобы подготовить рейтинг этого года, его составители опросили более 13 тысяч менеджеров в самых разных странах мира. Ну, а если говорить о критериях, то они, в принципе, объединены в 12 групп. Каждая страна получает отдельный рейтинг по каждой из этих 12 групп, а на основании этих 12 показателей уже выставляется общий рейтинг той или иной страны. Это, прежде всего, вопросы защиты прав собственности, безопасности, эффективность государственного управления, независимость судебной системы. Это общая макроэкономическая стабильность, это уровень развития здравоохранения и образования, ну и, наконец, эффективность там, рынков труда, эффективность рынков капитала или товаров, или такие показатели, как уровень технологического и инновационного развития той или иной экономики.
Насколько этот рейтинг стабильная штука? Скажем, мировая десятка первая за последние десятилетия менялась как-то или нет? Какие страны в ней?
В принципе, состав первой десятки, он примерно один и тот же. В первой пятерке рейтинга этого года Швейцария, Соединенные Штаты, Сингапур, Швеция и Дания. То есть, как видим, три страны европейских. В целом, в первой десятке, как правило, оказываются страны Скандинавии, может быть, Швейцарии, Германии, Великобритании и Нидерланды, если говорить о Европе. А если говорить о других континентах, то это Соединенные Штаты, Япония, Сингапур, Австралия, Тайвань. 2002 года на первом месте этого рейтинга всего мирового такая страна, как Финляндия, оказывалась три раза. А, скажем, Соединенные Штаты или Швейцария только по два раза.
И вот Россия, в которой развивалась экономика все путинское десятилетие, опережающими темпами, как она в последние годы в этом рейтинге котировалась?
Как правило, если в целом говорить, то это примерно 6-7 десяток этого рейтинга. Стран могло быть 100, могло быть 120, могло быть 130, но в основном это 6-7 десяток. Скажем, самый высокий уровень этого рейтинга Россия получила в прошлом году, в 2008. Это было 51 место из примерно 122 или 123 стран мира. А самое низкое, 75-е, было в 2004 году.
Понятно, что сравнение с американской или швейцарской экономикой может быть некорректно для России. Ну, возьмем развивающиеся крупнейшие экономики мира, скажем, бразильскую, китайскую или индийскую. Какова позиция России по сравнению с этими странами?
В рейтингах за последние 8 лет Россия отставала традиционно, и лишь 2 года из этих 8 она кого-то из этих стран, БРИК так называемых, Бразилия, Россия, Индия, Китай, кого-то опережала. Опережала она дважды Бразилию. В рейтингах 6 других лет она традиционно отставала от всех трех других. Традиционно самым большим разрыв оказывался с Китаем. К примеру, в рейтинге этого года Китай на 29-м месте во всем этом мировом рейтинге, Индия на 48-м, Бразилия на 56-м, а Россия на 63-м. По отношению к рейтингу позапрошлого года, Россия в прошлом году, наоборот, довольно здорово укрепила свои позиции, а в этом году, наоборот, она оказалась ниже. Составители рейтинга, как правило, дают краткое объяснение причин тех или иных оценок по отдельным странам. Если не по всем, то, по крайней мере, по ключевым, и по России, конечно же, в том числе. И среди таких причин для рейтинга этого года они указывают, например, низкую эффективность органов госуправления с одной стороны, а с другой стороны так называемый фаворитизм этих органов госуправления по отношению к компаниям частного сектора.
То есть, иными словами, коррупция.
Это, ну, наверное, коррупция. Речь идет также, например, о проблемах с защитой прав собственности в стране и с расчетом бизнеса или с надеждами бизнеса на независимое, например, правосудие. Ну и также авторы рейтинга указывают на слабость относительную еще рынков как товаров, так и капиталов в России. Речь идет, видимо, о том, что они оказались достаточно уязвимыми перед лицом глобального кризиса на фоне, конечно же, других стран.
Экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Россия опустилась в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума с 51 на 63 место.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 8 сентября. Президент Украины Виктор Ющенко заявил о завершении следствия по делу о его, Виктора Ющенко, отравлении в 2004 году. Однако Генеральная прокуратура Украины эти слова главы государства подтвердить не смогла. Политические обозреватели на Украине ставят новые заявления главы государства в контекст ведущейся в стране политической предвыборной кампании. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
5 сентября исполнилось 5 лет со времени отравления диоксином тогда еще кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко. Предполагается, что это преступление произошло на даче одного из руководителей украинской спецслужбы. В минувший понедельник в интервью немецкому журналу «Шпигель» действующий глава государства заявил, что расследование покушения на его жизнь завершено. По этому делу допрошено более 1000 свидетелей. Среди них депутаты Верховной Рады, члены правительства и даже спортсмены. Например, бывший игрок сборной Украины по футболу Андрей Гусин. Неоднократно давал показания в качестве потерпевшего и сам Ющенко. Однако от встречи со следователями отказались несколько украинских политиков, в их числе и лидер оппозиции Виктор Янукович. По словам президента, люди, организовавшие его отравление, уже 4 года находятся в российской столице, и он трижды обращался к президенту России с просьбой, чтобы их допросили следователи в украинском посольстве в Москве. Подозреваемыми в отравлении Ющенко считают бывшего заместителя главы службы безопасности Украины Владимира Сацюка, повара и официанта. Все они, по данным следствия, получили российское гражданство и по этой причине не могут быть выданы Украине. Между тем, слова президента, объявившего о завершении дела о своем отравлении, не подтвердил генеральный прокурор Украины Александр Медведько. На соответствующий вопрос журналистов Медведько сказал, что пока не знает, будет ли это дело раскрыто до президентских выборов, которые состоятся на Украине в январе будущего года. Вот как эти заявления комментирует политолог Кость Бондаренко.
Президент Ющенко хотел бы, чтобы раскрытие резонансных дел стало одной из основ его избирательной кампании. Для генерального прокурора главное сохранить отличные отношения со всеми политическими силами, не становясь на ту или иную позицию, особенно учитывая то, что генеральный прокурор вряд ли верит в то, что президент Ющенко останется президентом на второй срок. То есть я думаю, что политические моменты доминируют над юриспруденцией. Президент не имел права говорить о том, что преступление раскрыто до того, как следствие завершено и до того, как в судебном порядке установлена причастность тех или иных лиц к совершению преступления.
В упомянутом интервью журналу «Шпигель» Ющенко сказал, что окружение нынешнего главы Кабинета министров препятствовало расследованию обстоятельств его отравления. 2 месяца назад украинская пресса писала, что в Генпрокуратуре отрабатывают версию о причастности к организации этого преступления и самой Юлии Тимошенко, говорит адвокат Татьяна Монтян.
Никогда не узнаем, что там было на самом деле, потому что все доказательства, которые имели отношение к делу, безусловно, были уничтожены немедленно. А все остальное – это просто взаимный пиар. Никто не знает, что на самом деле случилось с президентом. То ли действительно он что-то не то съел, то ли он сделал укол красоты. Даже это мы никогда не узнаем, потому что мы не видим первичных документов. У нас нету первичной информации, по которой можно делать какие-то выводы и суждения. Она давно уничтожена, потому что прошло уже немеренное количество времени. Если было что-то раскрыть и расследовать, то за 5 лет безграничного хозяйствования в стране Ющенко это давно было бы сделано.
С Татьяной Монтян согласен и Кость Бондаренко.
приближением выборов всегда существует не просто потребность найти виноватых в каком-нибудь резонансном деле, но и потребность обвинить своего ближайшего конкурента в причастности к преступлению. Какой-то новой информации нет. Отрабатывались или даже, так скажем, обсуждались две основные версии. Это, собственно, версия отравления, вторая – это версия болезни Ющенко на основе обострения хронических болезней.
Нынешним летом для расследования этого дела была создана парламентская комиссия, которая утверждает, что не смогла найти доказательств того, что произошедшее 5 лет назад отравление кандидата в президенты Украины было преднамеренным. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 8 сентября. Российский политик, один из руководителей движения «Солидарность» Борис Немцов сегодня обнародовал доклад о результатах 17-летней деятельности Юрия Лужкова на посту московского мэра. Из доклада, по словам Бориса Немцова, яствует, что московские власти неэффективны и склонны к коррупции. Очевидно, следует ожидать и ответа от самого Юрия Лужкова. На презентации доклада Немцова побывал корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Доклад Бориса Немцова о результатах деятельности московского градоначальника называется просто «Лужков. Итоги». И в этом 44-страничном документе затронуты практически все аспекты жизни российской столицы. От уровня преступности и дороговизны жизни до коррупции и экологической обстановки. По всем этим пунктам Борис Немцов с помощью документов и экспертиз, взятых из открытых источников, доказывает, что Москва могла бы жить намного лучше, если бы не ее мэр. Один из лидеров «Солидарности» обвинил Юрия Лужкова в том, что тот расходует чудовищные средства на строительство дорог, стоящих на самом деле в десятки раз дешевле, и создает привилегированные условия для бизнеса своей супруги Елены Батуриной. По словам Бориса Немцова, средства, которые должны быть затрачены в частности на строительство 4-го транспортного кольца столицы, просто немыслимы.
1 километр 4-го транспортного кольца стоит больше 16 миллиардов рублей, то есть больше 500 миллионов долларов США. А 4 километра стоит больше 2 миллиардов долларов США. Лужков при этом бил себя кулаком в грудь и сказал, что это очень честный был конкурс. Вот мы не поленились, сравнили со стоимостью других объектов. Мы сравниваем теперь 4-е транспортное кольцо с большим адронным коллайдером. И должен вам сказать, что большой адронный коллайдер стоит дешевле. Он находится на глубине где-то 100 метров под землей. Там супермощные сверхпроводящие магнитные катушки. Там разгоняются элементарные частицы до скорости, близкой к скорости света. По цене дешевле, чем 4-е транспортное кольцо. У нас тут фотографии есть. Вот этот вот большой адронный коллайдер, а вот это мужик с лопатой, который строит 4-е транспортное кольцо. Вот здесь. Вы знаете, что есть тоннель под Ла-Маншем. Это сложнейшее сооружение, которое континентальную Европу связывает с Британией. Его строили черт знает сколько, ругались там. По сравнению с 4-м транспортным кольцом отдыхает тоннель под Ла-Маншем. Просто отдыхает. 300 всего миллионов долларов за километр. Что это вообще за штучки за такие?
Цели доклада и отношение движения «Солидарность» к Лужкову Борис Немцов сформулировал коротко и ясно.
Позиция «Солидарности» такая. Это не моя позиция. Лужков должен быть отстранен, предан суду. По статьям о коррупции. Точка.
При этом один из руководителей «Солидарности» уверен, что именно такой мэр столицы, как Юрий Лужков, выгоден нынешней российской власти, построенной по принципам, удобным для сотрудников спецслужб.
Путинизм – это коррупция. Дело в том, что основа нынешнего режима – это коррупция. И это дело не только в обогащении, а дело в том, что чекистская власть должна иметь замазанных кругом людей. И если и Лужков очень хороший. Он на крючке, он очень хороший, то, что им надо. Если он будет сильно выпендриваться, они прочитают доклад неожиданно. И Юрий Чайка его прочитает. То есть коррупция – это способ управлять страной, понимаете? Это не только обогащаться. Лужков является сердцевиной этой системы, безусловно, сердцевиной. Но это, ну, очень серьезная основа строя. Это такая система.
Соратник Немцова, экономист Владимир Милов, не зарегистрированный московским избиркомом в качестве кандидата от «Солидарности» на предстоящих выборах в Московскую городскую думу, надеется, что доклад окажет влияние на настроение избирателей.
Мы хотим, используя тот момент, что выборы в Мосгордуму привлекут интерес москвичей к политике, мы хотим открыть им глаза на то, кто правит Москвой, кто баллотируется первым номером в списке «Единой России», и чтобы люди узнали правду об итогах правления этого человека и я надеюсь, что это отразится в том числе и на результатах выборов. У меня есть опыт последних двух месяцев, когда я выдвигался кандидатом, собирал подписи в свою поддержку и ходил по домам. У меня очень сильно изменилось мнение по поводу пассивности и апатии избирателей. Мы увидели, что практически никто из людей, а поверьте, вот нам двери открывали люди самых разных возрастов, профессий, взглядов, никто из них не любит власть, никто из них не любит Единую Россию, доходило до того, что буквально вот собирались бить морду, думая, что мы как раз агитаторы от Лужкова и от Единой России. Наоборот, очень охотно подписывались, когда узнавали, что это кандидаты, которые выступают против партии власти. Мне кажется, зреют такие клубы недовольства. Я не готов гарантировать, когда и где они найдут свой выход, но я думаю, что очень многие люди в Москве прекрасно понимают, с какой коррумпированной паразитической властью они имеют дело. Думаю, что недолго осталось вот существовать в таком спокойном режиме.
После общения с журналистами Борис Немцов сам пошел к одной из станций московского метро раздавать экземпляры своего доклада всем желающим. Доклад расходился с большой скоростью, и многие из его экземпляров доставались получавшим с автографом автора. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор интересных публикаций в печатных или электронных российских средствах массовой информации. И сегодня он продолжает фактически ту тему, которую начали предыдущим материалом Данила Гальперовича. Это ситуация в Москве. Комментаторы газеты и другие средства массовой информации оживленно обсуждают 8 сентября назначение новым начальником управления внутренних дел Москвы генерала Владимира Колокольцева. В этой должности он заменил генерала Владимира Пронина, который подал в отставку после того, как майор милиции Евсюк застрелил в московском супермаркете несколько человек. У микрофона с обзором прессы Карен Агамиров.
Газета «Время» отмечает, в бытность начальником УВД по Орловской области Колокольцев прославился тем, что участвовал в серии коррупционных разоблачений в окружении бывшего губернатора региона Егора Строева. Лидер фракции КПРФ в Орловском областном совете Василий Иконников вспоминал: «Когда я впервые вошел в кабинет Колокольцева, первое, что бросилось в глаза, это два портрета Владимира Высоцкого и актера Павла Луспекаева, который в роли Верещагина из «Белого солнца пустыни» произносит фразу «За державу обидно». В этой связи газета «Коммерсант Черноземья» еще весной этого года, когда Владимира Колокольцева решили перевести с должности начальника Орловского УВД в центральный аппарат МВД, писал о нем следующее. Главной заслугой Колокольцева в региональных политкругах считали борьбу с коррупцией в руководстве области. Интернет-портал newsru.com отмечает, что бывшие коллеги и сослуживцы характеризуют Владимира Колокольцева как крепкого профессионала и отличного специалиста по линии борьбы с организованной преступностью. В то же время радиостанция «Эхо Москвы» подчеркивает, что есть и другие взгляды на фигуру Владимира Колокольцева. Как заявила в эфире заместитель главного редактора газеты «Орловская искра» Валентина Остроушко, версия о том, что Владимир Колокольцев сыграл важную роль в отставке бывшего губернатора Строева, не соответствует действительности. «Само назначение Колокольцева главой ГУВД Москвы вызвало в Орловской области шок», сказала Остроушко. По ее словам, команду Строева расчистила прокуратура и ее следственное управление, а не Колокольцев. Единственное коррупционное дело, связанное с племянником губернатора, милиция в суде проиграла. Племянника оправдали, а после этого Колокольцев наградил премией следователя, благодаря которому был вынесен оправдательный приговор. А затем Колокольцев оказался владельцем таунхауса в центре города. Теперь, по мнению Валентина Остроушко, Колокольцев понадобился в Москве, чтобы создать видимость антикоррупционной борьбы. У микрофона «Радио Свобода» криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев.
Он прошел школу 90-х годов, когда что ни день по 2-3 заказных убийства. Прошел он хорошую школу. Но с другой стороны, это человек системы, и ждать от него каких-то решительных шагов по борьбе с коррупцией, наведению порядка не приходится. Я посмотрел, чем владеет его семья, каким имуществом, и у меня появилось очень много вопросов. Дети катаются на Audi A5, ленд-крузеры, очень много вопросов к домам, к таунхаусам, поэтому не приходится пока говорить, что ему поставлена какая-то задача навести порядок в милиции. Может быть, будут какие-то посадки, скорее всего, он расчистит поле для своей людей и расставить своих людей. Вот и все.
Тем не менее, в прессе отмечается, что в Орловской области он пытался бороться с коррупцией.
И, насколько я знаю, в Орловской области до его приезда очень были сильные позиции ОПГ, организованных преступных группировок, так называемых «синих». Теневую власть в Орловской области держали бандиты. Воры в законе, авторитеты всякие, смотрящие. Вот он смог их победить. В остальном, мне уже удалось переговорить с некоторыми журналистами из Орловской области. Такой, что борьбы, да, вот те боялись его, да, и такого не было.
А может быть, Медведев все-таки решил всерьез заняться этой борьбой с коррупцией, и вот наедине они об этом серьезно с ним поговорили, с Колокольцевым?
Ну, не в ГУВД же ее надо наводить сначала-то, а гораздо выше.
Подвел черту журналист Сергей Канев. Новым руководителем ГУВД столицы назначен Владимир Колокольцев. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Праге проходят мероприятия, связанные с 400-летием со времени кончины рабби Иегуды Лива бен Белалели, известного как Раввин Лев. Главный раввин Праги конца 16-го, начала 17 веков, он считается крупным религиозным мыслителем и просветителем, работы которого не теряют своей актуальности и сегодня. Знаток мистических учений в художественной литературе, проживший 96 лет, Раввин Лев известен как создатель голема, искусственного человека и защитника евреев. На могиле Раввина Лева на старом еврейском кладбище, которая служит местом паломничества, проходят в эти дни поминальные службы раввины из разных стран мира. В Праге открыт институт раввина Иегуды Лива бен Белалеля. У микрофона обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн.
Если вы религиозный деятель, вы скажете, что это был прежде всего религиозный мыслитель, оставивший огромное духовное наследие в виде реально написанных книг. Если вы не верующий, а, скажем, интересуетесь педагогикой, то вы не можете эту фигуру обойти стороной, поскольку он, живший примерно в то же самое время, что и учитель народов Ян Амос Каменский, является автором очень обширной школьной и воспитательной системы. Если же вы, скорее, любитель эзотерических наук, и в частности такой из эзотерических наук, как Каббала, то вы, естественно, сделаете упор на его достижения в этой сфере. Это мистическая часть еврейского религиозного учения. Раввин Лев бен Бецалель, в иудейской традиции великий Магарал, он известен действительно тем, что владел законами Каббалы в совершенстве и создал этого удивительного глиняного истукана, который является прообразом не просто робота, но и всей современной кибернетики, поскольку у него есть хардвер, это глина, вода, из которой он создан. С другой стороны, и софтвер, программа, шем, таинственное освященное предложение из Талмуда, которое вкладывалось в его голову, и тем самым эта масса глины оживала. Что же касается его значения для Праги, то оно шире, чем просто легенда о големе. С его пребыванием здесь, а он был по рождению не чехом, он происходит из Польши, связаны и другие легенды и истории. Жил он в курьезное время в конце 16-го, начале 17 века, когда в Праге находилась столица тогдашнего государства Габсбургов, и император Рудольф II имел свою резиденцию именно в Праге на Пражском граде, куда он привлек огромное количество всякого рода магов, кудесников, алхимиков. И он, зная о том, что в этом городе живет этот раввин Лев, часто приглашал его в Пражский град для того, чтобы консультироваться с ним по вопросам войны и мира.
Мой коллега Ефим Фиштейн, пражская еврейская община, видным членом и пастырем которой был раввин Лев, веками считалась одной из самых богатых в Центральной Европе. Иосиф II в 1782 году своим указом уравнял пражских евреев в правах с другими подданными империи Габсбургов. Бывшее пражское гетто, неузнаваемо перестроенное в начале минувшего столетия, но сохранившее памятники еврейской культуры, носит теперь название Йозефов, говорит обозреватель Радио Свобода, автор монографии о династии Габсбургов Ярослав Шимов.
Квартал Йозефов расположен в самом центре города и является сейчас одной из основных его достопримечательностей. Там расположены старые синагоги, и в одной из них расположен музей еврейской общины Праги. Там же рядом кладбище, на котором похоронен в том числе и Рабби Лев. В Европе в начале средневековой, затем в Европе нового времени евреев, в общем-то, в большей или меньшей степени притесняли практически везде. Габсбурги ни в коей мере не относились к наиболее жестоким или наиболее антисемитски настроенным правителям, скорее, по большей части, наоборот. Переселяться в земли Габсбургов, вообще в Центральную Европу, евреи стали в 12-м, 13-м и начале 14-го веков, когда гонения на них усилились в Испании, во Франции и в Англии. Императоры и короли поощряли приток еврейского населения, поскольку считали, что оно способствует экономическому развитию, финансовому развитию страны. Но над ними всегда висел дамоклов меч, к примеру, изгнания. Даже эти приближенные к императорам особы, им давалось как бы исключение, что они могут жить вот среди христиан, при дворе, но в любой момент они вместе с теми могли быть изгнаны, их имущество конфисковано. В общем, это была такая жизнь под вечной угрозой опалы. И только в 1782 году, когда пользовавшийся репутацией просвещенного деспота, император Иосиф II подписал специальный указ об уравнивании в правах, касался и представителей других некатолических религий. Вот только с этого времени можно говорить о уже полной эмансипации еврейского населения Центральной Европы. Но и здесь, после этого еврейство, Габсбургских земель, так скажем, оно разделилось на две части. Одна часть стала быстро ассимилироваться, и, в общем, в частности, пражская община, она тоже, большинство ее представителей отличались именно тем, что они как бы стали европейцами по своей культуре, сохранив в то же время свою веру иудейскую. А вот дальше на восток, там сохранялись более традиционные поселения, тот мир, из которого вышел, ну, скажем, Франц Кафка, как один из наиболее известных пражских евреев, и мир, допустим, галицийских еврейских местечек, мир Шалома Алейхима, к примеру. Это два абсолютно разных еврейских мира. Пражская еврейская община, она не была самой крупной, но она выделялась уровнем своей культуры, культуры и религиозной, и светской. Среди ее представителей было много очень богатых людей, промышленников, банкиров. Без этого элемента вот такая Прага, которую мы знаем, бы, в общем-то, не возникла, потому что Прага была в печальных событиях середины 20 века городом, конечно, трех культур – чешской, немецкой и еврейской.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Ярослав Шимов и Ефим Фиштейн. 400 лет назад скончался главный раввин Праги, создатель голема Рабби Лев. Вот так обстояли дела во вторник, 8 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей коллега Иван Толстой представит вам очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В программе «Диалогов о культуре» рассказ о личных впечатлениях гостей и участников международной книжной выставки-ярмарки в Москве. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обстановка в городе начала накаляться после принятия федерального закона.
Около 20 миллионов долларов потребовали пираты за освобождение сухогруза.
Запреты в регистрации на предстоящих выборах порой бывают
наивысшие представители.
Это встреча руководителей двух больших.
Поиски гидросамолета Амундсена, начатые норвежскими исследователями, не принесли результатов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.